Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. 18 декабря 1950 года, в канун памяти святителя и чудотворца Николая, отошел ко Господу священный исповедник Сергий Правдолюбов, родившийся 13 июня по старому стилю 1890 года в селе Маковеево Рязанской губернии Касимовского уезда. Родной дедушка нашего постоянного автора, известного московского священника, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево протоиерея Сергия Правдолюбова. В этом году, 18 декабря, исполняется 65 лет со дня кончины священно-исповедника Сергия, а 1 ноября мы совершаем 65 лет со дня рождения нашего дорогого батюшки отца Сергия Правдолюбова. Такие две даты мне хотелось бы ознаменовать публикацией в эфире нашей радиостанции трехчастной беседы отца Сергия Правдолюбова, посвященной своему родственнику, священно-исповеднику Сергию. Сегодня мы публикуем первую часть этой беседы. Во второй половине часа вам будет предложена третья заключительная часть беседы с протоиереем Валерианом Кречетовым, настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы Вакулова. Эта запись была сделана на престольный праздник храма отца Валериана 14 октября нынешнего года.
Thank you. память новомучеников-исповедников российских. И с этим днем совпало еще и десятилетие перенесения святых мощей священно-исповедника Сергия Касимовского в город Касимов. И как вот тут ни говори, это очень важное событие для людей, которые знают священно-исповедника Сергия. Это мой дедушка, и поэтому я, естественно, по-особенному это воспринимаю, хотя, заметьте, 10 лет держался и не рассказывал. А сейчас, когда уже время жития моего мало, исполнено болезни и лукавства, то надо уже и рассказать. Потому что когда еще придется, неизвестно. И я, пока еще жив, я это сказал не случайно. Вы знаете, люди, когда не хотят думать о смерти, то это неправильно совершенно. Надо быть к этому готовым и заранее готовиться. Я, к сожалению, не готов. У меня не приготовлено ничего для погребения. То был воздух для меня был приготовлен, я бы отдал своему брату. У меня даже и воздуха нет на голову положить, как полагается. У меня нет покрывала, нет рукописания. То есть это надо все заранее приготовить, сделать облачение и положить этот смертный узел. У отца Иоанна Крестьянкина было положено не только лишь так специальный чемоданчик, но даже написано, что после чего это первое делать, это второе, инструкция была. Как это делать, чтобы... Знаете, почему это делается? Люди просто не успевают. Такая начинается суета, и люди ничего не успевают. И у них растерянность полная. Надо бежать за этим, за другим, за этим. Поэтому вот это так и надо заранее готовиться. Я пока еще не готов, но пока я еще жив, я и хочу рассказать. Потому что что будет дальше, я тоже не знаю. Бог даст, мы еще храм послужим, проживем. А кто знает, как Бог даст нам с вами быть. Зачем мы совершаем обретение святых мощей? Это вопрос очень серьезный. Вообще, что такое мощи? У нас в храме так много мощей. Почти в каждой второй иконе у нас частица святых мощей. Зачем? Вы понимаете, вот это... Святые мощи – это вовсе не русское переживание и не языческие отголоски древности, как некоторые могут думать. Ни в коем случае, никак и никак и никак. Почему? Это древнейшее самое. От самых первых мучеников, первых веков, первых десятилетий христианства – почитание мучеников и их костей. Зачем? И вот здесь вот очень важно не отмахиваться от этой мысли, а зачем это надо, а продумать ее, углубиться. Зачем мы берем кость даже святого человека и зачем мы ее целуем? Что там происходит? Зачем это нам надо? В Европе даже среди католиков настолько охладела любовь к мощам, они просто на русских странно смотрят. А, это у них такие атавизмы. А мы-то знаем, люди, это не обязательно. А протестанты вообще принципиально не считают нужным поклоняться и целовать святые мощи. Что делают православные, когда они целуют святые мощи и когда они их обретают? Зачем? Твердо верят самые-самые ранние христиане в то, что мученичество за Христа, смерть за Него – является свидетельством. Мученик – это и есть свидетель, который свою жизнь не пощадил за Христа, подъял казнь и смерть, и кровь пролил. И поэтому его тело в результате такого действия освящается. Оно становится святым. Почему святым? Святой, я уже говорил в прошлый раз, это... значит, иной, принадлежит другому миру. Святость – это не то, что на земле, а то, что принадлежит небесному миру. И зачем же берут и их несут в храм или в дом, как было в глубокой древности, и их почитают? Святой мученик, о котором церковь засвидетельствовала, что он есть мученик, является гражданином Царства Небесного. Вот кто мы с вами, никто не знает, какие мы. Я думаю, что среди нас могут быть святые, но, скорее всего, нет. Я не говорю, что... Нет, могут, могут. Вот где все сидят, тоже могут. Но, когда церковь засвидетельствовала твердо, то вот это уже очень серьезная вещь. Господь сказал, если свяжете на земле, будет связано на небе. Если вы разрешите на земле, будет разрешено на небе. Если церковь своим актом на соборе подтвердила и сказала, вот эти, с такого-то дня являются мучениками и святыми, то даже если какой-то мученик или какой-то святой не дотягивал до святости, то в силу веры церкви и действия Духа Святого в церкви он все равно будет святым. Потому что это деяние Церкви Божией. И когда мы целуем мощи, то мы целуем реальность Царства Небесного, будущей жизни. Все на земле сгорит, все разрушится, в земля и все дела на ней сгорят. А эти косточки этих людей, мощей, они не сгорят. Они, когда их тела воскреснут, они будут в Царстве Небесном, будут в сретении Господа нашего Иисуса Христа. И мы материально, можно сказать, именно материально, конкретный идеализм, говорил отец Павел Флоренский, мы подходим и прикасаемся к святой материи, святой ткани, святой кости, которая нам передает свою святость. Это очень важно и серьезно. Причем здесь ни в коем случае никакое там народное полупредание или такая традиция. Нет. Это настолько глубоко прочувствовано, продумано и выражено в жизни церкви, что только лишь ленивый человек, который не хочет головой своей подумать, не вникает в это важное дело в почитании святых мощей. Кто хочет поподробнее почитать, то вы можете, вот журнал Московской Патриархии, номер 6, 2004 год. Там две моих проповеди в Бутове сказанные. Там довольно емко сказано. Я сам прочитал недавно, удивился, думал, неужели я мог так неплохо сказать. Это все Нина Павловна, молодец. Нина Павловна – это наша прихожанка, которая умеет мои слова переводить с языка жестов и непонятных слов выражений в нормальный русский язык. Это она так написала. Я читаю, удивляюсь, это Нина Павловна, конечно. Я только подал мысль, она ее оформила. Я только сказал это, намекнул, а она, это дай Бог здоровья нашим редакторам и корректорам, которые могут на русском языке хорошо сказать то, что ты только лишь думаешь и не можешь выразить своими простыми словами. Вы смотрите, Иоанн Златоуст. Иоанн Златоуст. Это когда он умер в 407 году. Смотрите, что он пишет. «Ибо как вода, наполняющая источники, не удерживается в недрах их, но выступает и разливается в роднике, так точно и благодать Духа, обитающая в святых и присущая костям их». Костям их. «И она переходит и на других, следуя за ними с верою, переходит от души на тело, от тела на одежду, от одежды на обувь, от обуви на самые тени. Посему не только тела апостолов творили чудеса, но и платки их, и полотенца. И не только платки и полотенца, но и тень Петра действовала сильнее живых людей». Человек, целуя мощи, исполняется этой благодати Святого Духа и освящения. И вот здесь как раз и есть, я упоминаю, и сейчас кратко скажу. Когда строится новый храм, и когда его начинают освящать, очень важные происходят действия. Берут не крещенскую воду, уже запасенную, освященную великой агиасмой, а берут любую воду из ближайшего источника и освящают ее на месте будущего храма. А потом, когда соорудят необходимые для освящения, то и престол они заранее готовят для того, чтобы его установить, но гвозди не забивают. Гвозди забивают не молотком, а камнями. Как я вам говорил, уже некоторые камни принесли, и слава Богу, я очень благодарен. Почему не молотком? Молоток – это инструмент. Это уже мысль какого-то человека или нескольких поколений людей, как сделать удобнее то, что можно делать. А камень – это вот, это Бог сотворил мир, сотворил землю. Вот этот камень лежит, берешь его И когда забиваешь этим камнем по деревянному престолу, раздается такой стук мощный, и как будто вот как звук от большого взрыва творения мира. Настолько все органично, без всяких инструментариев. И вот наступает момент, когда вносит самую важную святыню в храм, это Антиминс, и вносят мощи святых мучеников, которые лежат на дискосе, и их несет архиерей на своей голове. Это древнее чинопоследование. И вот возникает вопрос, а почему мощи святых несут, а почему не принести частицу самого пречистого тела Господа и Бога Спаса нашего Иисуса Христа, вот который от литургии мы сохраняем на престоле для причащения больных? Это же Господь! Зачем мощи несут в храм? И какие слова сопровождают это действие? Врата закрыты, и диакон говорит, возьмите врата князя ваша, и внизу царь славы. Кто есть сей царь славы? И за двери духовенство отвечает, Господь сил, то есть царь славы. Опять он спрашивает, Господь сил, то есть царь... Входит царь славы. Как он входит? На костях мучеников. Почему? Яко святый си Господи, иже на святых мучениках почиваешь. Это тоже возглас на освящение храма. Иже во святых почиваешь или на святых мучениках почиваешь. Господь так любит и чтит мученика, его тело, его материальную природу, косточку, что он любит на ней почивать, пребывать, как бы вот покоиться на них. И вот вносит в храм на дискосе частицу этих мощей мученика и говорит, входит царь славы, Господь сил, то есть царь славы. Вот какая колоссальная глубина почитания. Это трудно себе объяснить. Церковь так почитает множество веков, кроме нового времени 19, 20, 21 века. Поэтому это присуще от ранних, самых ранних веков христианства. А зачем раскапывать? Вот лежит в могиле человек, да, он прославлен как святой. Ну, подойди и поклонись, цветочек положи, крест поцелуй. Зачем надо раскапывать? Это вопрос очень серьезный тоже. А зачем? И вот тут надо спросить у древних, а зачем они дело делали? Я не могу для себя логически объяснить и словесно вам передать, почему это. Но если мы вспомним любовь матери к своему ребенку, ей хочется взять его на ручки. Разве нет? Если любит, то он хочет не просто дистанционно почитать. Он хочет поцеловать или своего младенца, или святого мученика. Он хочет достать его из другой стихии в нашу, доступную нам, ближе к нам. Я подошел и приложился. А там он лежит, я не могу приложиться, он в земле. Это странно, это трудно объяснить. И когда мы поднимали мощи священно-исповедника Сергия, то стоял рядом батюшка старый, у которого отец прославленного святых тоже. Он смотрел и терзался своей душой. И сказал, не надо моего папочку трогать, я не хочу. И я его понимаю. Знаете почему? Вот когда видишь, как он лежит в гробе, во-первых, это по слову Господа. Земля, в землю уйдешь. Кажется, это неудобно, неуютно и все прочее. Нет, это хорошо. Ни вода не заливает, ни пожар, если горит, то на землю не проходит. Ничего. Он специально находится в другой стихии. И ему там хорошо. Просто хорошо. Но вот это ощущение «хочу ближе», «хочу больше», вот это русское, да, правильно. Но и древние византийцы. Какой византийцы? Апостольское время. Мы уже апостольские. И Игнатий, Богоносец и многие другие, а 40 мучеников, это все чтили кости и хотели иметь ближе к себе. Я не могу больше понять, не объяснить, потому что вот только ощущение, что вот я хочу ближе, я хочу к себе прижать, я хочу приложиться, поцеловать. Когда прославляют во святых человека, и когда уже он соборно утвержден, есть возможность, если человек лежит известно где, под спудом или в могиле, под спудом, значит, под зданием, в земле под спудом, как Иоанн Кронштадтский лежит, Хорошо, что он так лежит там. Вот, вот понимаете, чтобы не расточили по всему миру. Кстати, отец Иоанн Крестьянкин говорил, когда еще в разгар советской власти, он говорил: не смущайтесь, если есть частицы мощей, вот как-то кажется, зачем их раздробляют и раздают в один храм, в другой храм. Он говорил, это как, говорит, вокруг земли окружают эти частицы мощей, освящают все вокруг себя, эти частицы святых мощей. Как и крест Господень, он в разных странах, в разных городах, маленькие частицы, они как обнимают всю землю этой своей святостью. И я хочу вам сказать, что когда обрели мощи священного исповедника Александра Орлова, духовника блаженной Матроны Немнясевской, я специально об этом не задумывался, но я почувствовал, что нечто новое в нашем селе появилось. Духовное ощущение другое. Не так, как было раньше, а в нем какая-то новая, не только музыка, но гармония, звучание новое, как в труде Сергия Лаврика, там, где мощь преподобного Сергия. Новое состояние, ибо он здесь, в нашей среде, вокруг нас и рядом с нами. И это очень имеет большое важное значение. Если лежит прославленный святой в могиле, то епархия, в которой он лежит, архиерей этой епархии, только он может дать благословение на поднятие мощей. Благословение для того, чтобы потом к патриарху обратиться. Без патриарха вообще ничего не делается. Только патриарх может делать. Наш священно-исповедник Сергий лежал в городе Лебедяне, которая была частью Рязанской епархии в 1950 году, потом она перешла к Липецкой епархии. Поэтому нужно было брать благословение у двух архиереев, рязанского архиепископа Симона и у митрополита Мефодия Воронежского и Липецкого. Тогда он был правящим архиереем Воронежской епархии. Я созвонился с ним и пришел к нему на прием. Он со мной целых полчаса разговаривал. Я ему объяснил желание, что вот хотелось бы поднять вот эти мощи, если вы благословите. Он очень к этому отнесся благосклонно, написал хорошую резолюцию, что я считаю, что это хорошее очень дело, важное, нужное, если благословить священноначалие вышестоящее, это святейший патриарх Алексий, тогда у нас был. Мы эти два прошения собрали. Владыка Симон написал прошение патриарху благословить и поднять, и этот документ пошел на подпись патриарху, а это будет или месяц до подписи, или даже полтора месяца идет. Это ждут, когда это подпишется. И потом еще полтора месяца, когда бумага придет, возвращается. Это очень долгое дело. Я очень отчетливо помню, что я мчусь из Москвы в Рязанскую область, в районе Егорьевска, с большой скоростью я ездил, грешил. Ну, в рамках возможного, не то чтобы чрезмерно. Вот я мчусь на народе, вдруг мне звонок мобильный звонит. Я поднял трубку. Отец Сергий, да, отец Сергий, это из патриархии, да. Отец Сергий, мы для вас по секрету сообщаем, что патриарх благословил. Я, как поднимать святые мощи? Я машину затормозил, остановился, обрадовался, благодарил. Это событие было очень такое радостное, что патриарх благословил. Потом начались приготовительные работы. Это дело трудное технически. Это же надо организовать все это дело. Гробницу сделать, в которую можно было положить обретенную мощь. И мы ее сделали здесь, и вот потрудились наши прихожане. Хорошая гробница, простая, прямоугольная. Сверху дверца со стеклышком. И они сделали с хорошей сосновой доски и обтянули блестящий, похожий на позолоту, вот таким материалом. Прям видно, как будто это какой-то как парча. А Владимир Борисович, кажется, взял и еще и морилочкой прошелся. Так, чтобы сначала морилка была, а потом сверху материя. И когда мне ее загрузили в машину, кстати, машина у меня была совершенно образом, абсолютно не предназначена для чего-либо. Почему она появилась, я сам не знаю, почему она у меня такая появилась, эта машина. Это не для меня была, а для принесения мочей. Она потом быстро ушла, она сломалась. Бог послал такую машину, чтобы можно было перевезти. Я потом отцу Матфею Мармулеву говорил: отец Матфей, смотрите-ка, у меня какая машина, мощевоз. А он говорит: смотри, чтобы она не стала немощевозом. Будет немощи твои возить. Мощевоз, это же святыня невероятная. Так что все приготовили. И там, и в Рязанской области, и в Лебедяне мы созвонились, благочинно мне все сказал, попросили археолога Сергея Алексеевича, чтобы он приехал. Беляев очень опытный археолог. Без археолога нельзя. Иначе можно все перепутать, сломать и загубить. Были случаи, когда затаптывали мощи, не вовремя открывали их весной, и там не разберешь, где кости, где что, и это было ужасно. Только с археологом. И опять-таки с прошения пишется, патриарх, он утверждает археолога, который может это открывать.
Вы слушали первую часть беседы настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, протоиерея Сергия Правдолюбова, посвященный обретению честных мощей священно-исповедника Сергия Касимовского. Напомню, что 18 декабря 1950 года отошел ко Господу священно-исповедник Сергий Правдолюбов, который вначале был погребен в Лебедяне у южной части алтаря Преображенского храма, в котором служил. Священный исповедник Сергий Правдолюбов является дедушкой ныне здравствующего настоятеля храма Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, протоиерея Сергия Правдолюбова. А сам отец Сергий 1 ноября совершает значимый юбилей 65-летия со дня рождения. Редакция «Радио Радонеж» и вся многочисленная аудитория нашей радиостанции сердечно приветствуют вас, дорогой отец Сергий. С этой значимой датой мы всегда радуемся в эфире вашему яркому и назидательному слову, смиренно и спрашиваем вам помощи Божией во всех ваших трудах, во благо Святой Церкви и во спасение всех ваших многочисленных духовных чад. Многое и благое лето! В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Дорогие братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас в субботу, 7 ноября, помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы. В этот день мы с вами помолимся у двух величайших святынь русской земли, с которыми неразрывно связана судьба нашего Отечества – Казанской и Владимирской чудотворными иконами Матери Божией. Перед этими святынями русские люди молились в самые трагические и величественные моменты нашей истории. В Богоявленском соборе в Елохово мы помолимся у чудотворного казанского образа Богородицы, у мощей святителя Алексея Московского, поклонимся гробницам святейшего патриарха Сергия Строгородского и святейшего патриарха Алексея II. Затем мы с вами побываем в Сретенском монастыре, помолимся у списка чудотворной иконы Владимирской Богородицы, у мощей священноисповедника Илариона Троицкого, у освященной копии Туринской плащаницы. Завершится наша поездка в храме святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее молитвой у величайшей святыни русской земли – Владимирской иконы Матери Божией. Напоминаю, поездка состоится 7 ноября. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. Ждем вас с Богом.
Нашу программу завершает третья часть беседы с настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в поселке Акулово Московской области, протоиереем Валерианом Кречетовым. Эта запись была сделана в храмовый праздник отца Валериана, Покров Пресвятой Богородицы, 14 октября нынешнего года.
Я как раз перехожу к одному из вопросов, который, наверное, вам, как пастырю, который очень много общается на приходе и исповедует, более близки. Сегодня вот существует такая точка зрения на основополагающие, пожалуй, таинства, на покаяние церковное, на частное покаяние, на исповедь, когда приводят в пример греков и на этой основе выстраивают такую собственную практику. Приступать к чаше без исповеди, без разрешительной молитвы. А греки так делают, у них это принято. Мы живем, мы знаем свои грехи. В принципе, нам достаточно, может быть, раз в год покаяться священнику в каких-то основных грехах. А есть и другая точка зрения. А зачем каяться в грехах, если я знаю, что я снова совершу те же самые грехи? Господь разве не знает меня лучше, чем я сам? Или еще такое мнение, что вообще, что я выписываю из список грехов, и стоя по пути к священнику, если я сам не знаю, в чем я грешен в очах Божиих, есть и такое мудрование. Вот, отец Валериан, действительно ли возможна такая практика?
Ну, мудрований-то очень много. Но мудрование как раз это и есть не мудрость, а мудрование. Как, между прочим, хорошо сказал в свое время Киреевский. Рассуждение в духовных вопросах, оторванное от сердечной деятельности, есть развлечение более пагубное, чем светское. По видимости, это разговор о духовных вещах. На самом деле это, как сказано, вот очень хорошо эволюционировало слово. Помните, и гумлякся в оправданиях твоих. Что такое гумлякся? Там сказано, размышлял. Вот когда люди размышляли, когда человек размышляет сердечной деятельностью, это размышление. А когда он бессердечный деятельность, гумление, которое стало теперь, глубиться, значит, кощунствовать, разговаривать о духовных вопросах, проблемах церкви, сами не с места, понимаете? Я вспоминаю, когда обратились вроде в церковь многие, с папиросами, с заблюдкой гениника, рассуждали о проблемах церкви, о духовных-то вопросах, даже рассуждать о покаянии. Кстати, вот то, что вы сказали насчет покаяния, простите, там есть все, кроме самого себя. Бог-то знает, слушай, Бог-то и без этого знает, это тебе нужно, это как говорят пост, что Богу нужно, что ли? Нет, Богу-то это не нужно, это тебе нужно, чтобы ты постился, так же и тебе нужно, чтобы ты каялся, понимаете? В том-то и дело, что навык даже признания себя виновным, он уже много стоит. Мы сразу первым оправдываться начинаем. Мой папочка, Царство Небесное, рассказывал, у них был преподаватель, ну, немецкий язык, немец преподавал там, значит, дворицей учился, и вот, значит, этот, говорит, Иванов, он, я знаю, это он, это он, это он. То есть мы, кстати, вот это тоже, мы все свалимся. Вот когда человек исповедуется, он хоть что-то признает за собой, а то это ведь за собой ничего не признает, вокруг все виноваты, кроме меня. А потом, что касается практики греческой, ну, там уже сидят, пожалуйста, сидят, и все там, кстати, вот. Ну, а к тебе приходят, они сразу же садятся, потому что все другие же сидят. Я понимаю, что, конечно, иногда старый бывает, у нас тоже лавочки есть, кто может, может посидеть, но все-таки основная масса стоит, это хоть какой-то труд, понимаете? Дело все в том, что какой-то труд, даже физический, стояние, там, поклоны, там еще труд, это нужен для нас, понимаете? Беда вся в том, что когда человек это отвергает, то он отвергает даже малейшие усилия в своей воле. Ведь, собственно, для чего была дана заповедь? Первая заповедь была заповедь поста. Все ешь, от этого дерева не ешь. Это был самый легкий пост. От одного дерева, ни одной породы, от одного дерева не ешь. Этого человека не было для тренировки воли. Господь самое малое, и что повседневное, чем мы едим. Поэтому, сегодня среда, пятница, пост, все. И уже, так сказать, придержишь себя. Потому что когда человек полностью отпускает все это ему вредно. Он избалуется, он расслабляется. У нас, кстати, перевод так называется «расслабился». Отдыхать – это не значит расслабиться. Еще в так называемые советские времена, еще когда люди были царского воспитания, говорили, что отдых – есть смена труда. Физический труд заменяли чтением, там как-то, но это считалось тоже. Отдых от труда, такого от физического, но тренировка ума, так сказать, мышления. Там, дело все в том, что труд-то он бывает более усиленный, бывают какие-то отдыхи, перемены. И вообще... Что касается труда, то Господь, когда еще в раю человек сотворил, дал ему возделывать рай. То есть у него было назначение там трудиться как-то. Даже в раю еще был труд, поэтому он был благодарный. Да и какая радость, когда что-нибудь сажаешь, там, какие-то. На самом деле это очень интересно, очень радостно. Я помню ребенком, посудишь, вот вырос, там что-то семечко вырастет какое-то, вот деревце, деревце садить, детские такие порывы, понимаете, а цветы, цветочки там, знаете, какие, там что-то еще, что-то слепить из глины, что-то, какой-то труд, понимаете, это же была потребность просто. К несчастью, потом вот смотрят, вот, нажимают на кнопки, там смотрят, ничего не созидают. Мы росли в то время, когда из глины делали, из деревяшек там пилили, выкопали, врезали что-то такие, какие-то эти, понимаете, что там, что было. А сейчас у них все готовое получают. Это не лучший вариант. Кстати, у него мышление, то есть у него это внутреннее воображение, значит, не работает уже, он тупеет, в общем-то. Поэтому, когда полный комфорт, который у нас на смерть устроит, это для человека не лучший вариант. Я слышал, что лидеры японского прогресса, которые устроили электронику такую сегодня, они стали в ужас приходить от результатов этого. Понимаете? Поэтому тут это не так все просто. А церковь, она именно сегодня труд какой-то, бдение, там, побольше молитву, короче, там, да, вот это, пост, и там праздники, все это. Вот это время, ты понимаешь, разнообразие жизни на самом деле. Жизнь более разнообразная и более полная такая-то. Да. Вот когда если ты сегодня ешь, ешь, уже надоедает все тут. А вчера, значит, ничего не ел, сегодня, о, с таким удовольствием, и без масла ешь, и чувствуешь вкус картошки, там, и капусты, там, или огурца, помидор, понимаете. А то так, что-то как поросенку, понимаете, все. Это когда одна раба Божия была в глубинке, это такой во время войны, и там положили картошку, мундире, там то-то, то-то, все едят. А она говорит, а у нас в Москве все это порежут и вместе, ну, как салат, в этом винегрет. А дедушка сидел, а мы не свиньи, говорит. Поэтому как смотреть на что? Это, кстати, для утонченного вкуса рекомендуется именно есть в первозданном состоянии, а иначе вкус теряется.
Сейчас еще добавляют различные соусы, так просто не едят пищу.
Ну, знаете, ну вот это вот, тут есть один момент. Я недавно услышал на день размещения одной портнихи такой опытной. Говорит, знаете, батюшка, новые моды появляются в двух случаях. Или же испортили что-то, начинают, значит, вырезать там, или же материала не хватает. А мне другой сказал, который уже связан с рестораном, бизнесом таким, значит, это говорят, что вообще-то, говорят, новые блюда появляются, когда что-то испортится, значит, его переваривают, там добавляют соусы, тогда и пойдет. Например, вот овощные соки, это очень просто делается. Выбрасываются эти корки от арбузов всего, их моют, конечно, естественно, потом выжимают, и этот сок добавляют еще, и получается прекрасный овощной сок. Это просто один из примеров.
Отец Валерьян, конечно, раз мы встречаемся сегодня, я не премену спросить вас и о семье, о малой церкви. Мы часто-часто говорим на эту тему. Вот недавно был внесен законопроект в Государственную Думу, но все-таки он не получил поддержки наших депутатов и не смогли запретить аборты наши законотворцы почему-то. Как дальше жить вот с этим? То есть мы признаем, по сути, убийство детей?
Мы не признаем как раз. То, что признает кто-то, это не мы признаем, это они признают. У нас было признано неверие некоторыми, но мы веровали, и мы этого не признавали. Поэтому здесь жизнь – это жизнь. А там кто что признает, не признает. Кстати, в отношении семьи очень интересный момент. Семья – это ячейка для продолжения рода человеческого. Смысл ее – это первозданная чета и дальше потомки их. Другое понятие семьи – не было и не может быть. Потому что два друга, живущие просто где-то, ну, да, монахи были, все это два монаха, два брата, так они брат называются. Но братья, они, это не семья. Две сестры, живущие вместе, монашеская там или в какой-то, в старости друг друга, это не семья. Это две сестры.
Употребляется выражение «монашеская община» или «монашеская семья».
Да. Но там есть отец духовный или мать духовная. А между отцом или матерью и детьми это и есть семья. А братья и сестры это не семья. Это братья и сестры. Но когда обращаются братья и сестры, если говорят, это духовный отец, он отец. Почему есть понятие духовного? Другого понятия просто нет. Совершенно верно. Духовная семья. Но духовная семья идет от того, кто их родил. Помните? Ас вы о Христе родих, апостол Павел говорит. Поэтому там духовная семья. Великого Господина и Отца нашего. Он наш Отец, понимаете? Духовный. Это семья. Поэтому понятие то, которое, как его, назвали семьей, а детей-то нету. А чужих детей-то впихивают, называть это, простите, это непонятное соединение. Тем более, там нет духовного родства.
И все-таки отрадно видеть в наших храмах очень-очень много детей, которых приносят и к причастию, и стоят с ними на богослужении, и чувствуешь невольно, что это люди новой церкви, люди, которые придут нам на смену и будут жить на этой земле, в нашем обществе.
Совершенно верно. Мы ведь тоже детьми были маленькими, тоже нас приносили в церковь. Когда меня спросили, одна раба Божия говорит, как вы пришли в церковь? Я говорю, я не пришел, меня принесли. Так я был в церкви с детства. Но сейчас люди приходят в церковь, слава Богу, обращаются, потому что на самом деле без веры, как сказал Кириевский опять же, нужно согласовать все свое внутреннее устроение, всю жизнь, все действие своим коренным убеждением веры. Без этого ум будет счетной машиной, душа – собрание бездушных струн, в которых свищет случайный ветер, и человека, собственно, не будет, ибо человек – это его вера. Это Кириевский сказал. Вот это как раз прекрасное слово, потому что человек, и поэтому не все равно, как веровать. Мы знаем.
Мы беседуем очень много, и здесь, в этом смысле, радио «Радонеж» тоже уподобляется, наверное, отчасти своим родственникам, что ли, по средствам массовой информации, хотя мы и говорим о себе, что у нас вещание особенное. Это 3 часа тишины, как говорил наш директор еще недавно, теперь уже это больше, это 24 часа тишины в эфире. Ну, тишины имеется в виду духовной, потому что мы не гремим, у нас нет этих ритмов, мы говорим на высокие темы, мы говорим о Боге, о людях, о современной жизни, и все-таки общаемся в этом ключе. Православное вещание имеет свою специфику. И все-таки звучим, и звучит мир, и звучат все люди, и гремят, и шумят, и все это зашумленно. Но вы, отец Валериан, недавно вернулись оттуда, где звуков нет, как вы сказали. Афон, это отсутствие звуков. Расскажите нам, пожалуйста, о ваших впечатлениях об Афоне.
Первые мои впечатления, когда я вступил туда, я 17 раз на Афоне, вот, я... Что такое Афон? Я так задумался и, кажется, вырвалось у меня безмолвие. Уж потом, уже разбирая состав слова, я догадался, что, ну, там пишут, что это какой-то идол, пал, там что-то, там все такие предания по этой теме пишут. Но сущность очень простая. Телефон, мегафон, Афон, аморальный Афон, значит, без звука, фонетика, ну, о звуке. Знаете, поэтому, собственно говоря, Афон – это без звука. Действительно, что там испытываешь, это чувство вот этой, вот как вы сказали, тишины. Тишины вот этого без звука, безмолвия. Кстати, это как раз то самое состояние души, когда человек отсутствие помыслов, у него безмолвие, молва. Когда в голове целый проходной двор – это молва. А безмолвие, без молвы, без этой, значит, тишина, понятное такое, значит, вот это только созерцание Бога. Там все неспешно, все-таки там в храме только жестами, там разговор тих, разговоров никаких нет, входит народ, молча расходится. У нас он ходит, продолжает, шум такой, иногда начинает часы читать, а он заглушает их, там бабки стоят, что там все это, кстати, к несчастью, постоянные посадители больше болтают там вот, другие, ну, глядя на них, начинают тоже. Но на самом деле это вот, ну, простите, там еще есть один момент, который, ну, он есть, там нет женщин. Поэтому, так сказать, в этом отношении, так сказать, можно не смущаться. Ни в какой стороне, ничего там такого. Когда приезжаешь в Уранополис, приезжаешь, тут встречаются тоже все разодетые во все, не поймешь, кто что, аки парень, аки девка, там все это и так далее. Хотя те ссылки, которые, ну, он холодно, поэтому брюки носит, там все в жаре, все ходит, или же в неглиже, как говорят. Одним словом, Афон, конечно, это особое место во всем мире, потому что там духовно и с внешним. Вот как раз это пример, как важно внешнее. Он говорит, это внешнее, это не важно. Нет, нет, нет. Вот когда ты придешь на Афон, ты понимаешь, что это важно очень. Да, храмы, они все, архитектура. Но все вот это вот ритм размеренный, ночные богослужения, все это, понимаете, ночью столько, все спят, посыпают, все идут ночью, в темноте, начинается полуночница там, утренняя, потом сам знает. И, конечно, трапеза с чтением, значит, поучение, там все это, молча все, значит, все расходится, там все. Конечно, это весь и труд. Кстати, труда очень много. У нас часто говорят, ну, монастыри, это трудовые колонии там. Да, там, да, такие колонии тоже пашут, так сказать, с утра до вечера, кто там в слушании. Поэтому, конечно, Афон – это некий такой, так сказать, образец, такой идеал, к которому можно стремиться в повседневной жизни. В конце концов, можно-то спокойно жить, лишь не болтать. Конечно, у них, естественно, там, ну, нигде не видно ни телевизоров, ничего, это в основном-то. Может, где-то в каких-то теперь появились там, в каких монастырях, не знаю, ну, тех скитах-то, вот, я не видел, конечно, вот, и там так нету. И освещение там такое, в основном, свечи, да, а там электрического нет освещения. Кстати, освещение очень тоже интересный момент. Я вырос еще, когда не было освещения электрического. Первое впечатление, когда появилось вот это освещение электрическое, как будто тебя раздели. Хочется, так ты закрыт этой тьмой, и этому не видишь лишнего, не то, что видишь лампадочки, к ним устремляется твой взор, людей только видишь, только силуэты, так сказать, так, лица, подробности лица. Это детское мое восприятие, это через детство. Я же начал прислуживать во время войны, прислуживал, значит, свечечки были, лампадочки, больше ничего не было. Вот прищуришься глаза, такие лучики от лампадочки идут такие. Вот это так вот вспоминаю детство. И там только там, ну, зажигаются сейчас светильнички, только щитца или певцов там, значит, это. А так вообще света там нету. Электрического света как-то его нету там. И это тоже некоторый возврат к такому вот первозданному состоянию, к такой естественности, умиротворенности. Ну, хорос, конечно, который вращается, это символизирует собой, так сказать, все это движение Вселенной, все это вселенская литургия совершает.
Будем надеяться на то, что все-таки как-то пройдет вот этот период такой активный, может быть, несколько показной проповеди, в которой сегодня нас упрекают. Мне кажется, во многом справедливо такие вражеские СМИ, и мы обретем, наконец, настоящую духовную родину. Именно то, на чем всегда строилась православная вера и православная церковь, истину. И люди, которые приходят в храм, они будут знать, что они пришли в Дом Божий прежде всего, а не на развлечение, не на какую-то постановку. Когда сегодня один из наших авторов говорит, я бы рад ходить в храм, но я не могу, вот эти все, во-первых, вот этот свет ослепительный, сейчас еще звуковая аппаратура, которая выгоняет буквально человека из храма, особенно если человек пожилой. Разные негативные вещи, которые всегда в глаза, так сказать, очень бьют. Человек, может быть, и рад бы чему-то научиться в храме, а на него смотрят как на потребителя. Понятно, что и священников не хватает, и люди-то они молодые еще, и некогда, и нужно деньги зарабатывать. Но все это сторонние вещи. Понятно, что мы не можем здесь, в столице, в мегаполисе, организовать службы наподобие Святой Горы, когда монахи только живут этим. Но стремиться к этому нужно. И уж прочесть то или иное житие к празднику, может быть. Подготовиться как-то, собраться. Детям объяснить смысл события церковного. Наверное, это не такие уж большие подвиги.
Да нет, это, видите, в чем дело? Вот вы же сказали, говорит, вот мы надеемся, будет у нас. Оно есть, во-первых. Когда спросили отца Николая Гурьянова, которому Господь сподобил меня съездить старцу, а воскреснет Россия, он сказал, так она не умирала. То есть она часть ее, как и во все времена гонения, она всегда была, понимаете, она была святыней под спудом, помните, Нилус? Под святыней под спудом была, как сейчас, мощь там некоторые, у нас обретение. А, например, это я был в Грузии, значит, там под спудом, обычно, так сказать, тоже особый смысл в этом, и хитон, кстати, он под спудом. Вот. Дело все в том, что, ну, вот это и есть, почему люди тянутся к обителям таким, где там, богослужение такое, удаленным даже, хочется действительно почувствовать Соловки, там, Влама, все там, эти, Оптин, там, все-таки, так, такие, там, Савва Крепецкого, знаете, в лесах, там, в Псковской, в общем, да многие другие там обители, такие отдельные, Урал там тянет, знаешь, к скитам каким-то, все это естественное, это все как раз, только ниточка какая-то, ниточка, они соединяют все время. Действительно, там-то люди соприкасаются. Ну, ищите, обрящите, толците, отверзятся. Поэтому кто ищет, тот Господь посылает ему. Но главное, конечно, это где бы то ни было, это внутренний труд. Вот этот внутренний труд – как говорится, уход от мира внутри себя, чтобы не рассвеяться, не сделаться, он, в сущности, конечно, это подвиг, который в обители таких, ну, городского, скажем, типа, больших мегаполисов там, но он возможен. Он возможен. Еще времена богоборчества, я слышал, были такие случаи, когда был швейцар, ну, так сказать, в ресторане, творец умной молитвы. Ну, как Христа ради вроде, они же ходили по рынкам, а были внутри. Это особый подвиг, но это рабы сокрытые от мира и ведомые одному Богу.
Дорогой отец Валериан, я благодарю вас за подробную и глубоко духовную пастырскую беседу, которую, надеюсь, наши слушатели всегда отличат даже от того, что встречается и на волнах православной радиостанции, потому что сегодня, в силу того, что у нас не 3 часа или даже не час, как раньше было, а 24 часа, трудно созидать вот этот эфир, целиком наполненный и духовным содержанием, и встречаются и у нас какие-то огрехи, несоответствия, оскорбляющие, может быть, даже очень многих, потому что я читаю письма слушателей, многие ругают нас за то, что мы не соответствуем принятым на себя некогда обязательствам. 25 лет вещает православное радио «Радонеж» в нашем эфире. Это во многом милость Божия, и мы недостойны ее, потому что мы не всегда делаем то, чего от нас ждут. Завтра Святая Церковь совершает память священного мученика, епископа афинского Дионисия Ареопагита, который, кстати, если возвратиться к началу нашей беседы, в одной из своих работ писал о том, как он был предведен пред лице Пречистой, Преблагословенной Девы Марии, и был, в частности, там такие слова, что если бы он не знал, что это Матерь Бога, он бы подумал, что это Бог. Настолько была величественна Пресвятая Владычица. И если мы будем вот как-то прикасаться к жизни Церкви посредством хотя бы небольшого труда, мне кажется, об этом очень многие наши авторы говорят, то и каждый из нас почувствует эту красоту церковной жизни, красоту духовной жизни и будет искать этого подвига, потому что невозможно этому научить. Как объяснить молодому человеку, что нужно идти в храм, стоять на службе? Они не могут уже даже физически потерпеть этот час на богослужении. И во имя чего? Так вот, если во имя чего будет понятно, то, наверное, и храмы наши будут наполняемы, и мы построим ту Россию, о которой мы только мечтаем, о которой мы говорим, православную, по заветам старины.
Да, но дело все в том, что, когда вы говорите, что иногда что-то говорит кто-то не так, и бывает, в этом нет ничего особенного. Я всегда вспоминаю апостола Павла. Это он говорил. Если мы или ангел с неба будет говорить не то, что я говорил, анафема да будет. Если он предполагал, что такое может быть с ним случится, а что-то нас грешных считать, тут удивляться не приходится. Поэтому я думаю, что, как говорится, не ошибаются два рода людей, или бездельники, и покойники. Но если, значит, мы ошибаемся, то мы еще не бездельники, и, слава Богу, не покойники. Поэтому тут, так сказать, ничего нет. А что касается того, как вот пример там приводить, вот тут нужно, опять же, вот тут самую истину, что помнить, что Господь все совершает. И нужно молиться. И когда Господь приведет, а если не Господь, то здесь же дом, прежде дом душевный. Поэтому нужно молиться больше, мы мало уделяем внимания молитве, потому что молитва нужно просить помощи Божией. Я когда-то спросил, отец Никодим, есть архимандрит такой, знаете, сейчас, вот он, мы когда с ним беседовали, он спросил, одного мудреного опытом старенького священника, доказал ли он кому-нибудь что-нибудь? Он сказал, никогда никому не доказал. То есть приводит Господь. Мы только соработники, как говорил Владыка Петерим, хорошо мне сказал Владыка Алексей, покойный Царство Небесное Крамстой, рассказывал его слова. Нужно учиться не мешать Богу. Все совершает Бог, а мы только соработники Ему. Поэтому, говорит, если вы там свое там назначение не всегда, простите, всегда только святые. Видимо, мы еще не святые. Отец Сергий Мечов, священный мученик, говорил, что мы отличаемся от святых непостоянством. Поэтому, если у нас какое-то непостоянство, пусть знает, что мы еще не святые.
Зато постоянством отличаются отклики наших радиослушателей на ваши беседы, батюшка, и вера от слышания, а слышание от проповедующего. Все-таки тон и личность, и присутствие в студии однозначно вот человека, который из духовной практики знает то, что говорит, это немаловажное обстоятельство. Мы благодарим вас.
Спасибо, Господи.
Вы слушали третью заключительную часть беседы с настоятелем храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы Вакулова, протоиереем Валерианом Кречетовым.
Ваши отзывы, дорогие радиослушатели, просим присылать в адрес радио «Радонеж».